Наверное, откровенно повезло, что не было травм. Где-то потом я, конечно, эту подготовку пересматривал, и, наверное, я бы так не тренировал сейчас никого. Вот, благодарю ему, что он вывез. Там, и то было там период 10 дней, он не мог бегать. С голеностопом проблемы были. Можно сказать, что я на нем ставил какие-то свои опыты. Нужно постараться на тренировках именно, как это сейчас модно говорить, здоровье набираться, а не тратить. То есть сделать это на своем уровне, да, там на твоем или на моем можно любую тренировку, а вот получить из нее пользу далеко не каждый. Нужно учитывать многие факторы. Для меня задача раскрыть человека, поверить в него, но главное, чтобы он верил в себя больше, чем я. Тогда все получится. По поводу мотивации, она все равно должна исходить изнутри прежде всего. То есть она должна быть сильнее, чем мотивация внешняя. Это ненадежная штука, тем более, если это тренер, вы полагаетесь на него. Рано или поздно закончится. Ну и, конечно, когда тренер рядом, но крылья все равно вырастают, так или иначе. Вот когда европеец приезжает куда-нибудь там в США и кенийц, первым делом кенийц что делает? Ну, спать в номер идет, а европеец идет разминаться. Расплата за это придет в самый неожиданный момент и будет очень жестокой. Не открывает ящик. Вот и все.
Друзья, всем привет. Это Run Fact подкаст, и у нас традиционно в гостях интересный, замечательный гость, но прежде чем я вам его представлю, мне нужно сказать несколько важных вещей. Во-первых, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, смотря в каком сервисе вы его смотрите или слушаете. И во-вторых, у нас есть система донатов ВКонтакте, у нас есть карта Сбера, по которой нас можно поддержать небольшим донатом, и мы вот уже получаем, скажем так, первые поощрения нашей деятельности. Большое вам спасибо всем, кто это делает, это очень приятно, это нас заставляет двигаться дальше, стимулирует, в общем, производство дальнейшие выпусков нашего подкаста. Я думаю, что сегодняшний выпуск нашего подкаста будет интересен, во-первых, тем любителям, которые только задумываются о поиске тренера, то есть где им искать тренера, как им искать тренера. Во-вторых, будет интересен тем спортсменам-любителям, которые уже достигли определенного уровня и задумываются о том, как, скажем так, повысить свои компетенции, заняться, может быть, тренерской профессией. Ну и в-третьих, это, я думаю, будет интересно самим тренерам, которые, ну, услышат еще один взгляд на свою профессию. Сегодня у нас в гостях Антон Черныш, бегун, как это принято говорить, любитель высокого уровня, человек, который занялся бегом достаточно поздно, да, насколько я понимаю. Вот. И у тебя не было, скажем так, профессионального спорта в твоей жизни.
Всем привет. Профессиональный спорт, ну, дюш с футболом у меня был. То есть я 11 лет практически посвятил, а бегать начал параллельно, играя в футбол в ЛФЛ уже в команде в 13 году. Ну, как это все бывает, так для себя я параллельно к футболу выходил 3 раза в неделю на районе там. Ну, что-то, мне казалось, я трусил. Вот, для себя. Дальше, собственно, в 17 году был мой первый забег. К нему я уже готовился тоже сам. Это была 10-ка на московском полумарафоне. Вот с тех пор только бег, футбол из моей жизни вытеснил. Вот и дальше развивался, дошел до того момента, когда стал, наверное, совмещать пока что еще тренерство и личные тренировки, скажем так, и достижения.
А вот скажи, пожалуйста, какие у тебя лучшие результаты на дистанциях, которыми ты гордишься, вот те, которые тебе кажутся очень крутыми?
Ну, в сравнении, конечно, наверное, такие не очень. Для меня 2.30 марафон, 2.30-39, это московский был в 23-м году, десятка 32-36 на ночном в 22-м, и ну, половинка вот в Гатчине была 71-20, то есть 1, час 11-20, это вот мои личные рекорды на таких, ну, самых популярных. Ну, пятерка 15-47. Вот, кажется, для продвинутого любителя это неплохо.
Да, это действительно такие очень классные результаты. И в каком возрасте ты начал заниматься спортом? Сколько лет тебе было на тот момент?
8 лет я первый раз, в общем-то, с мячом связался.
Нет, я имею в виду, что вот бегом ты начал...
А бегом 13-й год. Мы тогда играли в ЛФЛ команды, я ее тренировал.
Ну, то есть уже после 30?
13 и еще 12... Нет, 26. 26 лет было почти, без малого. Вот тогда я начал свои первые пробежки, тренировки, как назвать.
Хорошо. А скажи, пожалуйста, когда ты первый раз задумался о том, что бег для тебя не просто способ, да, вот там поддержать какую-то форму или разнообразить физическую нагрузку, а интересен именно как спорт, то есть с чего это началось? Это был какой-то там, я не знаю, купленный слот на какую-то дистанцию или какое-то событие, в котором ты поучаствовал, то есть вот что тебя сподвигло? Или ты какой-то результат, может быть, добился, сам из себя его не ожидая?
Слушай, ну вот начал когда тренироваться, у меня вообще там друзья-то они все спортивного ориентирования, и питерские, и здесь в Москве, больше через жену познакомился, и как-то бежали в Серебряном Бору, увидел парня в футболке московского марафона. Тогда это уже, по-моему, был 15-й год или 16-й. Ну, вот залез в интернет, погуглил, думаю, что такое. Ну, вот увидел, решил, что надо подготовиться. И, собственно, с января 17 по май 17 я целенаправленно 4 месяца готовился к своему первому забегу на 10 км. Вот как-то парень в этой футболке вдохновил на мой первый забег. Думал, что надо куда-то ложиться. Ну, сам по себе такой человек. Элемент соревнования нужен. То есть я не могу просто тренироваться. Иногда надо выплескивать. Все-таки на соревнования будет лучше просто так. Наверное, тоже смогу, но попозже, когда на пенсии буду.
Но на самом деле меня очень занимает твоя эволюция, да, из, скажем так, из просто спортсмена, человека, который занимается бегом для себя, да, который вот, ну, там, я не знаю, там, и как способ поддержания себя в форме, и как способ, там, удовлетворения каких-то собственных амбиций, да, и какой-то соревновательной жажды. Вот ты начал серьезно достаточно увлекаться истории про тренерство. Почему серьезно? Ты по этому поводу рефлексируешь, да, я читаю твой телеграм-канал, дадим на него ссылку в описании. Вот в какой момент тебе стало интересно не быть не просто спортсменом, да, не просто там выходить на дистанцию, соревноваться, а еще захотелось поработать с другими людьми, попробовать передать им свой опыт или, я не знаю, научить их чему-то?
Слушай, вот, наверное, как раз команду, где я был одним из основателей, по совместительству тренером футбольный, там были все мужчины, ну, грубо говоря, нашего, наверное, возраста. Там я тоже тренировал в какой-то момент, но я понял, что вот, наверное, это нравится. Это вот в душе то призвание, я не знаю, состояние этой души, которое можно вот поучиться. И когда я готовился, получается, после десятки, я пришел в свой первый там беговой клуб, готовился к Тульскому полумарафону, это был мой первый полумарафон, я готовил параллельно одного, вот Алексея Прохорчика, наверное, посмотрит потом, готовил его тоже, это был его первый, вообще первый забег, первый полумарафон, вот я его также к нему готовил, и, наверное, он каким-то образом, ну, сподвиг меня к тому, что вот сейчас я пошел дальше углубляться.
Получается, ты практически сразу начал заниматься не только спортом, да, не только бегом, не только как спортом, но и как тренерской историей.
Да, фактически я его готовил параллельно. Вот мы ездили вместе с семьями вот в Тулу, поехали там на 3 дня, и фактически, да, он на общественных началах, можно сказать, что я на нем ставил какие-то свои опыты.
А вот скажи, пожалуйста, это было больше, скажем так, моральная поддержка, да, которая тоже нужна многим бегунам, да, и для которых, может быть, это мотивирующая роль тренера важнее, чем какая-то рациональная, да, когда ты идешь к определенному результату. Вот что было для тебя сотрудничество, да, вот твой первый опыт, да, вот этот тренировочный, это была именно моральная в первую очередь поддержка?
Нет, или
моральная. Ты уже какую-то нашел схему тренировок, какие-то планы тренировочные?
Ну, слушай,
уже
я, наверное, на нем, Алексей, он был реально как подобный кролик. Я на нем пробовал, то есть я не понимал, как что работает. Я прочитал на тот момент только книгу Фицджеральда. Это была единственная моя литература.
80 на 20?
Да, которая правила. Вот, соответственно, я пробовал на нем. Вот, наверное, здесь мне повезло, потому что он мастер спорта по настольному теннису. Он также играл в футбол, он чемпион Республики Беларусь. Вот, не обделен здоровьем, их 2 брата-близнеца, высоких, такой здоровый, поэтому, наверное, откровенно повезло, что не было травм. Где-то потом я, конечно, эту подготовку пересматривал, и, наверное, я бы так не тренировал сейчас никого. Вот, благодарю ему, что он вывез. Там, и то было там период 10 дней, он не мог бегать. С голеностопом проблемы были.
То есть ты дал такую серьезную нагрузку, как бы?
Слушай, ну, возможно, да, где-то, наверное, сейчас можно сказать, что это вот одно из моих, наверное, качеств основных, которые я в себе, наверное, развиваю, это честность. Да, наверное, где-то перебирал явно. вот с ним. То есть, возможно, не будь он таким, ну, достанься попроще, друг мне, да, возможно, без какого-то спортивного прошлого, возможно, последствия были серьезными, до полумарафона бы не дожил. Ну вот, сбегал там, сейчас 51.
Какие сейчас способы получения тренерских компетенций? Я не говорю, что, может быть, это там какой-то суперуровень, да, но, может, какого-то начального уровня. То есть вот какие источники, скажем так, получения знаний о подготовке спортсменов тебе кажутся сейчас наиболее содержательными, наиболее интересными?
Так, ну, это, наверное, будет полезно изначально вообще любому, кто хочет стать, это почитать про того же. Но, опять же, не зацикливаться, именно почитать с разных точек зрения, чтобы иметь полное представление, чтобы не было так называемого информационного пузыря, вот, в котором, чтобы всегда видеть альтернативные. Это тот же Фиджеральд, Лидерт, допустим, очень мне нравится, недавно совершенно я узнал о Михаиле Виноградове, это вот тренер, ну, помогал он восстанавливаться Евгению Владимировичу Пищалову, моему тренеру. Его, с ним можно послушать его семинары, там у Юрия Строфилова он был в гостях недавно. Опять же, зарубежные, если медицинские какие-то истории, можно PubMed там все. У меня тяжело с английским, поэтому я читаю там, очень долго перевожу, но тем не менее какие-то. Далее YouTube-ролики. Ну, посмотреть можно телеканал Трек. Это американский. Там вот Конор Манс, который выиграл сейчас американский отбор. Там тренер их вещает тоже неплохо. Вот, ну, в целом полезно было бы почитать и Стива Сейлора, наверное, особенно его блог о норвежской системе в том числе. Вот, ну... Да и, наверное, работу не могу обойти стороной, хотя, может быть, мы и затронем, почему сейчас он перестал быть моим фаворитом, он был. Вот совершенно гениальная книга, это там 40, получилось, я сам распечатал, 43 страницы А4, это Рената Канова с врачом совместно написал «Марафон. Научный подход». Вот, тоже подойдет. Нудота первые 20 страниц, но они очень полезны, если их понять дальше, понять, как применяется тренировочный инструмент стерильный. Это можно вот так. Ну и пойти учиться, наверное, зарубежный какой-то вуз, в идеале рассмотреть, если есть такая возможность. Сейчас неплохой, я сам его проходил, это коуч по бегу от Rocket Science Academy, тоже можно.
Вот я знаю, что Евгений Пищалов, да, вот твой тренер, он где-то в Венгрии сейчас учится, да. Вроде как, и тоже вот какая-то тоже там программа, связанная с тренировками. Может, про это немножко рассказать? Общались ли вы с ним? Знаешь ли ты, что это такое?
Он поступил. Вот тяга к знаниям, конечно, поражает. Это необузданное. Вот сейчас хочет больше, по-моему, в силовые. Он ударился, он рассказывал. Да, поступил, дабы получить... Ну, опять же, тот же альтернативный взгляд на обучение, прежде всего, и на информацию, которую он получал где-то здесь от своих там тренеров, от каких-то там того же Михаила Виноградова, Владимира Пронина, вот, сопоставить ее, ну, и, соответственно, получить эти новые знания, вот, пошел за ним на науку, какие-то уже даже есть, вот, это полезно.
Какие... кейсы, да, вот кроме вот этого, вот, может быть, первого, да, заставляли тебя серьезно пересматривать твои взгляды на тренерскую профессию, то есть вот в процессе твоей работы с учениками, когда ты менял изначально заложенные установки свои по отношению к тренерской профессии?
Ну, во-первых, наверное, это были мой личный опыт плюсом к знаниям. То есть знания сначала были, конечно, а затем личный опыт. Я все пробовал на себе, то есть большинство, и, наверное, корректировал в зависимости от, ну, индивида, скажем так, да, личности. И пришел вот к выводу, что, наверное, все-таки Алексей-то меня исподвиг смотреть на то, что нужно постараться на тренировках именно, как это сейчас модно говорить, здоровье набираться, а не тратить. То есть сделать это на своем уровне, да, там на твоем или на моем можно любую тренировку, а вот получить из нее пользу далеко не каждый. Нужно учитывать многие факторы. Ну, конкретно дальше, вот у меня был тоже еще один друг, они готовились к забегу «Апрель». Вот. Но тоже у него прошлое было, спортивное ориентирование. Было очень обидно. Наверное, заболел он недели за три до старта. Форма была бешеная, набрал для себя. Вот. Но заболел. Всю зиму провел на улице, все скоростные делал на улице, бывал в метель. Вот, я им очень гордился. Но потом вот подводил его уже без форсажа. То есть я здесь пересмотрел. Наверное, это был 21 год, по-моему. Да, 21. Откатись я на 2 года до этого. Возможно, я бы за эти 2 недели попытался его там с какими-то скоростными вытащить на какой-то этот уровень. Но оказалось, что можно сделать гораздо мягче, и ну, результат сильно хуже не был. Вот, с учетом болезни. Поэтому в основном на себе. То есть я такой человек, как скажем, люблю экспериментировать в плане тренировочно своем вот с тренером. И поэтому какие-то я понимаю, где можно дать, где можно надавить, а где, наоборот, нужно сдержать, объяснить, убедить, что так делать, допустим, не надо.
Скажи, пожалуйста, вообще для, скажем так, понимания некой тренировочной стратегии, какие входящие данные тебе нужны, да? То есть что тебе нужно там? Достаточно там времени, которое человек показывает, сколько раз он в неделю тренируется, как он питается. Вот о чем ты вообще спрашиваешь человека, который говорит, пишет тебе там в личку: «Антон, я хочу у тебя тренироваться».
Ну, первое, узнаем бэкграунд его, то есть тренировался ли раньше, как тренировался, сколько тренировался, были ли травмы, семья, быт, это вообще нельзя не учитывать в работе с любителями, потому что это влияет и на выполнение тренировочного плана, и на эффект от него. Ну, собственно, дальше цели, с которыми он приходит, и задачи, потому что они абсолютно разные. Кто-то там хочет действительно архыз просто пробежать 48, и мы понимаем, что это. Вот, кто-то марафон, кто-то в этот. И дальше уже идет в диалоге, пытаюсь понять, реально ли цель, да, то есть цифра, которую он показал, это хорошо, но хорошо бы понять, что за этой цифрой стоит, сколько он вложил, что у нас есть из инструментов. Далее там первые 2 недели мы тратим на определение его тренировочных норм как таковых. Ну, а дальше пытаемся их поменять человека. Вот. При этом никому не стараюсь не гарантировать... Да нет, не стараюсь, не гарантирую результаты, от этого правила не отхожу. Это неправильно. То есть, если... Вот такое вот у меня есть. Не говорю. Для меня задача раскрыть человека. Поверить в него, но главное, чтобы он верил в себя больше, чем я в него. Тогда все получится. Ну, и химия между важна тоже, чтобы возникла. Потому что без нее тяжело, когда люди общаются так. Примерно вот так.
Во втором сезоне у нас были одновременно и Юрий Страфилов, и Александр Головин. Вот Юрий Страфилов настаивал, скажем так, на некой мотивационной роли тренера, наставнической скорее, а Александр защищал точку зрения, что работа тренера сродни работе инженера, который как бы должен привести все-таки подопечного к определенному результату. Вот если говорить о таких подходах, вот какой тебе кажется более справедливым и более точным в определении тренерской профессии?
Ну, наверное, золотая середина. Результат, конечно, многие все равно бегут за результат, за цифры. Этого нельзя сбрасывать, но я всегда им говорю, что вот пусть эта цифра как бабочка, вот здесь летает, большая такая бабочка, вот, летает, но вы о ней думаете отдаленно, а мы пока будем ловить маленьких и в конце придем к этой. То есть такая середина должна быть. То есть по поводу мотивации, она все равно должна исходить изнутри прежде всего. То есть она должна быть сильнее, чем мотивация внешняя. Это ненадежная штука, тем более если это тренер, вы полагаетесь на него, рано или поздно закончится. Вот поэтому, наверное, где-то посередине. Результат, конечно, тоже важен, потому что все равно многие хотят, большинство подавляющее, ты сам знаешь, бегут за цифры. Все равно побегут за цифры рано или поздно.
А вот как объяснить ученику, что если он не добился какого-то результата, это не трагедия? Вот как в этой истории поддержать, да, человека, который вроде бы тренировался там, который вроде бы сделал все правильно, и вдруг и он бежит там, ну, там, условно говоря, там, марафон не за 2.59, а за 3.01, допустим.
Слушай, если эта история единоразовая, то ок, ничего страшного. поработаем еще. Если это система, вот тогда о ней надо запариваться и смотреть, что произошло, что пошло не так. Если это 2.59 и 3.01, ну, какая-то разница такая несущественная. Можно, не можно, а нужно что-то поменять в тренировочной программе, попытаться еще. Вот. Но трагедии из этого делать не надо. Да и не совсем это, прям скажем, провал. Вот так я им говорю. То есть это не провал. Первое, что сделано, посмотреть, где были какие ошибки допущены, в том числе и с моей стороны, наверное, в первую очередь с моей стороны, как от тренера, ну и дальше продолжить на эти 2.59 работать. То есть не отпускать. Но к провалу относиться так больше с точки зрения философии, какого-то опыта положительного все равно. То есть брать из него хорошее, неплохое.
Сейчас большинство тренеров так или иначе работает в том числе, да, с помощью каких-то онлайн-средств, да, иногда даже прям не контактируя с учеником. Скажи, пожалуйста, насколько тебе, скажем так, видится достаточно интересным этот подход. Я опять же вспомню Александра Головина, который хотел в свое время там тренироваться у одного из тренеров и не мог переехать в тот момент в Москву. Вот, и ему было отказано. Что значит, как бы поскольку ты не мой, поскольку, значит, тебя нет в Москве, я тебя не могу тренировать по телефону в тот момент, тогда еще не было как бы всяких интернетов и прочих. И несмотря там на горячие желания там Александра и его, в общем, некоторые данные, вот, ему тренер отказал. Вот скажи, пожалуйста, как тебе кажется, обязательно ли присутствие тренера на тренировках? Обязательно ли бегать со своим учеником, со своими учениками, которых ты готовишь на какой-то результат?
Если мы говорим о начинающем, то, наверное, желательно, прям желательно в начале и упражнения какие-то показывать, и заложить какие-то верные там паттерны всяких движений и прочее. Наверное, да. Чем выше уровень, тем, наверное, вполне достаточно. Кружочка в Телеграме сейчас — это очень удобная штука. Голосовые звонки, то есть это, в принципе, норм. Но и на тренировке, вот сейчас по субботам у меня группа занимается, мои приходят подопечные, это тоже их так или иначе подстегивает. Этого им достаточно. Но, опять же, это уже ребята, у которых бэкграунд там за спиной по 5 лет, по 5-7 лет бега, есть какие-то уже достижения. Вот, и они знают, чего они хотят, как они хотят. Вот, но при этом обратная связь должна быть, ну, в моем понимании, ежедневной. Вот. Поэтому у меня, наверное, пока не так много учеников.
Ну, или посттренировочную, по крайней мере.
Да, да, да. То есть ты должен оценить, не знаю, поговорим там дальше об этом, нет, но план я не пишу, пока не получу обратную связь. То есть я пишу блоком на первую часть недели и на вторую. Ну, сколько бы тренировок ни было, 6 или 5. То есть пока не будет обсуждено, то есть нет привязки, наверное, это главное, гибкость плана. То есть не обязательно, что воскресенье длительное, а вторник, пятница работы или среда, суббота. То есть мы должны подстроиться под человека, учитывая его все жизненные обстоятельства. Поэтому начинающий, отвечая на твой вопрос, начинающий, наверное, да, желательно, вот, может быть, там раз в неделю вполне. А более продвинутым можно там раз-два в месяц, то, в принципе, подойдет. Ну и, конечно, когда тренер рядом, но крылья все равно вырастают, так или иначе.
Вот ты сказал, что ты пишешь как бы тренировочную программу блоками, да, там первая половина недели, вторая половина недели. Скажи, пожалуйста, вот откуда вообще возник у тебя этот подход, да, потому что традиционно как бы программа составляется недельный микроцикл, да, там через, да, через вот эти вот обязательные работы вторник-пятница, через там легкий кросс в понедельник, там какой-нибудь ОФП там в среду-четверг.
Ну, слушай, здесь опять же как-то интуитивно пошло. То есть я считаю, что, во-первых, человек не робот. На неделю слишком много, too much. Если что-то пошло не так, во-первых, всегда на связи. Я, наверное, поэтому, отчасти поэтому сейчас вопрос в голове возник, почему же я с утра бегаю. Отчасти поэтому я стараюсь отбегать с утра, потому что могут выйти на скоростную. Я им всегда говорю, пишите. Прямо они мне пишут срочно. Ну, там не идет, нет, мы в процессе можем корректировать. Я не захожу в программу, соответственно, а корректирую прямо уже по ходу им. То есть такое может быть. Или заболел. Или это. То есть мне, чтобы быть с ними на связи, я должен сделать свое. а уже потом в этом. Поэтому я всегда пишу, мы делаем первую часть недели, возможно, будут какие-то переносы, тогда и вторая часть недели будет корректироваться. Проще будет сделать, когда там, на второй части еще, вот когда программу открываешь, там календарик недельный в Training Peaks, когда там пусто. Вот, то есть плана нет. Вот. Как-то интуитивно подобрался.
А скажи, пожалуйста, а ты вообще заставляешь вести тренировочный дневник или, скажем, тебе вот достаточно вот этой как бы обратной связи, когда человек тебе, там, условно говоря, пишет после тренировки свои ощущения?
Смотри,
и да. Какие ты, кстати, просишь ощущения, чтобы тебе обязательно написали? Ну, потому что, скажем так, на что ты это служит, наверное, материалом для планирование следующих тренировок.
Да, все верно. Первое, что у них прошу, это оценить, если мы говорим о неделе в целом, да, оценить, как зашла неделя, как зашел объем, нет ли какой-то лишней придавленности, где-то прибитости, усталости, ноги. То есть, ну, значит, там приятная усталость, идешь, там ноги там гудят, но чувствуешь, что в понедельник сейчас отдохнешь, во вторник будешь гуд. Вот. Я у них спрашиваю, если мы сейчас 10 километров суммарно за неделю еще накидываем, будет хорошо? Они, ну, то есть я заставляю их немножко думать и тем самым анализировать то, что они будут делать. Они говорят, да, вроде нормально, потянем. Оставляем пока так, силовую там не добавляем. Вот. Как я их прошу? То есть у нас личная беседа, они мне могут скинуть в личную беседу отчет, мы его обсуждаем, но потом можем там и кружочки записать, что-то вообще отдельно обсудить, какие-то вообще сторонние темы с каждым из них, и поэтому я их прошу в программу мне копировать, потому что в переписке потом будет искать долго, чтобы я сел, я читаю, и потом еще смотрю, на цифры накладываю то, что написано, и то, что сделано по цифрам. Совпадает, не совпадает, могу задать потом просто написать, говорю, вот ты пишешь вот так, а цифры вот такие. Говорю, точно ок? Ну ок, потому что он понимает, что тренировочные нормы, которых мы раньше, я их сейчас подвину, вдруг не сделает. Вот. И они нет-нет, но сами начинают анализировать и закладывать солому, что вот, допустим, нет, 10 будет много, пока замрем там на 90 в неделю. 100 не готов, потому что для некоторых еще там эти... Или, допустим, 80, 90 не готов. Вот, собственно, такой анализ, и дальше там звонки бывают кому-то. Ну, кому-то нужно прям, говорит, можно созвониться, там, хотел вот это обсудить, вот это, там, как стратегию.
Ты всегда задаешь, скажем так, четкие какие-то рамки, там, я не знаю, временные, пульсовые на тренировку, потому что я знаю подход, когда тренер, допустим, не дает никаких четких временных ориентиров, и ты должен ориентироваться прежде всего на свое собственное самочувствие, на какие-то твои предыдущие тренировки, да, или же, ну, или есть тренеры, которые вот говорят, что вот строго там, не знаю, там, сегодня ты бегаешь 400 там по... не знаю, там, по 80 секунд, там, по 75 секунд, вот. Как ты подходишь к этому? То есть у тебя скорее вот как бы такой подход на основании ощущений учеников или же подход, вот, когда ты ставишь какие-то жесткие рамки, которые должны соблюдать?
Всегда даю диапазон, то есть это как по расстоянию, так и по темпу, по пульсу не даю. То есть здесь, если легкие тренировки вообще не обозначают темп. То есть я пишу расстояние, условно, там четверг, там суставная разминка, и бежим там 14-18 километров легкого бега. В начале для начинающих тех, кто действительно... У меня есть люди, которые только встали там с дивана, у них, как определяю, бывает, могу им позвонить, говорю, выбегаешь, звоню. Если возникает легкая одышка, и ты... при этом отвечаешь, но продолжаешь бежать, но положил телефон, и дыхание вернулось, значит, только темп легкий. Либо, ну, там какие-то два четверостишия читаешь про себя с интервалом. Это и будет... То есть, если ты начал задыхаться или тебе вообще надо остановиться, темп не твой. Вот. Для более продвинутых я даю диапазон всегда и по темпу, и по расстоянию на скоростные. То есть, прошу всегда начинать по нижней границе, то есть, по медленной, и дальше присматриваться. Если все ок, мы там вторую часть тренировки добавляем. Также, ну, я даю там 8-10 раз по 1000, или там 6-10 раз по 600. Вот, даю, то есть вы можете сделать в этом диапазоне. То есть вот это тренировочное окно оптимальное, его надо будет подобрать, ну, исходя, опять же, из стресса. То есть они говорят, сегодня не манеж, не могу, окей, меняем там. Вот, то есть жестких прям ограничений нет. То есть это одно из основных правил. План должен быть гибким, всегда можно поменять. Иначе, ну, загонишь 8, придешь, а тебе мало. А ты, допустим, целый день спал, а я целый день работал. Тебе мало для тренировочного стресса, а мне много. Ты не добрал, а я перебрал. В итоге никто не попал. Вот. Вот примерно вот так выстраиваем. То есть всегда диапазон есть. И это опять же провоцирует их на то, чтобы они в моменте сделали выбор. Ага, сейчас я сделал 7, ну, до десятки еще 3. Ну, что-то бы они считали, чтобы это было не просто выполнил как робот, а еще и что-то посчитал, сколько на круг, сколько еще могу сделать, и сделали под крышечку. Ну, и говорю, что вот по усилиям обычная аэробная такая скоростная, ну, привычная, не знаю, какая-нибудь там 4 подвушки, должна быть там 6,5-7,5 балла. То есть вот так до десятки не дотягивать. Если там готовили, ну, сейчас парней готовлю к миле на следующей неделе, у них должно быть, ну, анаэробные, которые бегаем там 5 по 200 через 5-7 минут, ну, должно быть прям, ну, близко к девятке. То есть должно быть по ощущениям так, как будет на миле, чтобы они, ну, к ним как-то хоть привыкли.
Ты сказал про внетренировочный стресс, да? Скажи, пожалуйста, вообще, насколько это важно для любителей, насколько ты стараешься его учитывать при подготовке тренировочных планов, да? Потому что, с одной стороны, как бы спортсмен-любитель всегда имеет преимущество перед профессионалом, потому что он не зависит от своего результата, его доход там не зависит от его результата, да, как бы. С другой стороны, у профессионала есть некий рутинный подход, который позволяет ему, скажем так, не перегибать палку, да, и при случае там, ну, отдохнуть там где-то, скипнуть тренировку. А у любителя часто бывает, что я вот буду все делать и буду там как-то на пределе. Вот скажи, пожалуйста, вот как ты, скажем, для себя выбираешь вот эту вот гармонию между тренировочным планом и тем внетренировочным стрессом, который есть у твоих учеников?
Здесь, кстати говоря, очень полезно у них, у каждого из них, у любого, вот сейчас мы его возьми, у них есть определенный уже стиль отчета. И уже по отчету, тому, как написано сообщение или надиктован голосовой, я могу понять, что-то тут не так. Там пишет мне, есть подопечный, у нее очень красочные отчеты. И если он вдруг в 3 раза меньше, сразу же вопрос даже не по тренировке, даже если она сделана, что-то не то. То есть я всегда спрашиваю, надо интересоваться, как в семье прежде всего, как работа, дети, здоровье, самочувствие. Это очень важно, это сильно влияет. И даже сделав там какую-то хорошую скоростную тренировку, получив затем... Пришел, там жена тебе говорит, блин, надоел со своим бегом. Че не завтракаешь, че не ужинаешь? Тут вопрос в том, а как он среагирует на этот стресс, это тоже важно. Ну, там у Сапольски хорошая книга, вот «Психология стресса», мы на курсе читали. Реакция на стресс тоже можно управлять, но это тяжелая штука. А другой вопрос, вот он среагировал, да, как правило, все, блин, реально не поел, не поел. Все ухудшает качество выполненной тренировки. То есть сразу снижает ее эффект. Поэтому всегда уточняешь, все ли в порядке в семье, все ли там в порядке со здоровьем на работе, нет ли сильных. Ну, кто-то говорит, да, не, все, текучка, все нормально. То есть, как бы, говорит, вообще без проблем. Я прошу даже сразу писать, сообщать, нет ли каких-то там историй, потому что вот в субботу, перед субботой, ну, я прям все не буду раскрывать, но там подопечный, там, ну, сериал, просто сериал можно снимать. Вот, но при этом я до вечера пятницы ждал и говорил, если что, мы давай бежим тогда просто легкую возле дома, в манеж не едем. Вот, на что он сказал, что лучше мы поедем в манеж, я проветрюсь. Я, соответственно, дал там самую легкую тренировку, которую она там сделает, вот, получит то, что тот стресс тренировочный, который нужен. И она действительно в отчете написала, что теперь суббота и лучший день. Поэтому это существенное влияние, существенное, потому что, конечно... Как ты правильно сказал, там профессионал это пришел, отдохнул, полежал, этот, а мы поехали в офис, детей в школу или в сад, или еще куда-то на работе, в семье какие-то бытовые вопросы. Даже не обязательно, если все будет в порядке, но куча каких-то вопросов, решений, голова работает еще помимо бега. Поэтому здесь это такое нет.
Ну, я имею в виду, что еще, что профессионалы, например, легче относятся к тому же пропуску тренировки, по самочувствию, по состоянию здоровья. Любитель думает, ну вот, как бы я там вроде бы... Дело даже не в том, что мы платим там, что любитель там платит деньги за тренера, а просто, ну вот, отношения, если говорить о профессионалах, и все профессионалы, которые... которыми мне довелось общаться, да, они, в общем, достаточно спокойно относятся к тому, чтобы пропустить какую-то тренировку, если себя там не очень чувствуют. Но у любителей по этому поводу, особенно у любителей, которые там стараются добиться какого-то результата, вот у них начинают там и какие-то муки совести возникать и прочее. Вот как-то они занимаются каким-то самоедством, то есть, мне кажется, больше, чем профессионалы.
Да, все верно. У них это... присуще большинству. То есть бери больше, кидай дальше, как-то я пропущу, какой день отдыха. То есть частенько пренебрегают им, и это совершенно неверно. Потому что для них, для некоторых, ну как-то на прошлой неделе было две работы, а на этой одна. Это меня сейчас отодвинет. То есть у них в голове вот эта основная задача тренера для любителя — объяснить, что главное, как вот мы вначале там говорили, не просто сделать тренировку. Непросто. На своем уровне любой может сделать любую, даже самую тяжелую, а получить из нее пользу и максимально выгоду для своего здоровья. И при этом не поломаться. И ну, не надо. Отдыхайте, восстанавливайтесь, и тогда будет рост, и не переживайте, и лучше пропустите, выйти сделать на следующий день качественно, чем... Вот Евгений Владимирович также говорит, если мне... Я встаю, неохота, с чистой совестью не иду. Или сдвигаю, там, вот я встал сегодня, ну, блин, ну, не мог. Вот, ну, не мог. Все, лег дальше спать. Дети, была возможность, и вот лег, и дальше вышел уже в тот момент, когда было действительно комфортно. Потому что чувствовал, что сейчас опять придется там или пересиливать себя, или заставлять. Не надо. Либо сдвиньте на следующий день, либо на чуть более позднее время. Дайте эту слабину, не переживайте. Вот. Mm-hmm. Это хороший пример такой из... кстати, из профессионального тоже спорта. Вот когда европеец приезжает куда-нибудь там в США и кенийец. Первым делом кенийец что делает? Ну, спать в номер идет, а европеец идет разминаться.
А вот я, кстати, да, мы с тобой это уже предварительно немножко обсудили, да, но я вот прочитал у тебя, что я отнес это насчет тренировок, да, ты вот меня немного поправил, да, сказав, что на тренировках нужно немножко... уметь беречь себя, да, вот опять же такая любительская, да, как бы проблема, как научиться, да, себя беречь, да, немножко, потому что вот, ну, вот хочется, вот сейчас вот у меня прет 200, там, по 32, я вот сейчас бегу, там, круг в манеже, а вот интересно добежать до 29, там, получится или нет. Вот, при этом ты как бы можешь себя такой тренировкой как бы выжечь и, в общем, ничего хорошего в дальнейшем не получить. Вот как это объяснить, как это донести, да, что вот, ну, нужно останавливаться на некоторых там, если говорить там про шкалу ощущений, да, не всегда нужно до 9, там, до 9,5 бежать, а вот иногда, может быть, там хорошо на пятерочке какой-нибудь остановиться там. Вот как это объяснить любителям, как до них донести?
Слушай, тоже вопрос тяжелый. Это, ну, в плане не вопрос, а тяжело сделать.
У меня же вот получается, да?
То да, есть как да. Бы я же бегу, и я всегда им пытаюсь сказать вот про ступень. Расплата за это придет в самый неожиданный момент и будет очень жестокой. Вот, и привожу вот свои... Фу, я за 11 лет 3 травмы было. 2 из них абсолютно похожи. Это был стресс-перелом большеберцовой кости. Тебя прет, ты в эйфории не понимаешь. Вот не понимаешь, что за этим последует расплата. Ты раз ступень взял, и я им всегда говорю, взял ступень, дай организму привыкнуть, закрепись. Пробеги в следующий раз там сразу не с 41 до 40, а 40-40 или 40-50. Это тоже прогресс. Посмотри, как это будет, потому что это уже другая ступень. Не ломи. Прыгнул, а его прет, он через ступень. Потом раз, ну я же могу 39, и за год 39. А потом с третьей ступени на нулевую улетает, вот, и лечит травмы. Последствия будут однозначно. Это, если это единоразовая акция, как вот ты сказал, да, ты на тренировку побежал, о, тренер, ну я раз, больше не буду. Ну хорошо, тогда мы здесь ок. Ладно, один раз ок. Если возросло в систему, ну все, жди беды. И чем выше взлетаешь, вот тем жестче будет падение. На себе испытал, когда ты... При том, что даже вот Евгений Владимирович, мы с ним общались, он тогда и на курсе рассказывал, мы оба попали в такую пелену, когда вот делали блоки эти постоянные. Я второй пятак в рамках ночного сбегал чуть ли не... Ну, по личнику на тот момент. Чуть ли не 16 минут. И это казалось, ну все, надо еще. Еще, погнали. Вот даже опытные в это попадают. И мы погнали, и я на 3 месяца вылетел. Вот. И в самый неожиданный момент, когда казалось, что ну ты особенно, тебя не коснется. Коснется, и обязательно заплатишь. Обязательно. Цена разная будет, опять-таки. Но расплата, вот всегда стараюсь им наперед объяснить, что расплата будет жестоко. Лучше с 3.15 на марафоне до 3.11, а не до 3.05 сразу. Вот, но замереть, где-то даже дать организму обязательно привыкнуть, шанс, тогда он будет благодарен вам.
Вот, кстати, говоря о, скажем так, подводке к соревнованиям, да, ну, наверное, я здесь опираюсь как бы немножко на свой опыт, да, как бы марафонцы, да, что вот традиционно есть как бы пики формы, да, к которым нужно постепенно подводить. Там недавно у Васи Пермитина была замечательная картинка, где он, скажем так, сравнительно иллюстрировал популярную, набирающую популярность норвежскую систему, да, и традиционную систему подготовки спортсменов, да. Традиционно это как раз вот с этими пиками, там, весна, осень, ну, или там подсезон, да, там, с какими-то тейперами. И норвежская система, которая как бы предполагает, что ты все-таки некую форму держишь в течение всего периода подготовки, она у тебя там не падает, она у тебя не, скажем так, не высоко поднимается, ты просто вот этот уровень как бы пытаешься подвинуть выше и выше, но он у тебя на протяжении всего периода. Вот тебе какой подход кажется наиболее правильным, или же это, опять же, скажем, индивидуальная история?
Совершенно индивидуальная, и более того, раньше я как-то вот про Канова говоря, прочитав книгу, подумал, ну, потом мистер перестал быть моим фаворитом. Это, может быть, если спросишь, почему, потом расскажу. Вот. Нет условно правильной и неправильной, лучшей и не лучшей методики подготовки. Она, опять же, мы тренируем человека. И вот попасть в него тренировкой – это основная задача. При этом написание плана – это всего там процентов 5-7, все остальное – это коммуникативные навыки, поддержка, расспросы. То есть надо вникать и в личную жизнь, как мы уже раньше говорили, и что происходит у него в этом. То есть попасть в тренировку, а норвежская система, ну, популярна, да. Ну, я не скажу, что она чем-то отличается особенным, и она не гарантирует вам того, что вы в какой-то момент выйдете и выиграете, да. Тот же Ингебрицын сейчас травмирован. Вархальма мы тоже давно не видели нигде, вот после Олимпиады. То есть это не говорит о том, что тренироваться надо только так, как они. Тем более, что там вот Стивен Селлер, любимый, многие описал, что и травмированных-то действительно у них много. Много. Чего уж говорить, просто никто об этом не говорит, а об обратной стороне медали. Вот, поэтому модель хорошая, как и некоторые другие. Допустим, те же американцы, сейчас 43 человека милю из 4 минут выбежал. Ну, почему бы туда не посмотреть тоже, значит, оттуда что-то можно взять. Поэтому здесь нужно просто под человека попробовать подобрать. И не получилось, поменяйте обязательно. Поменяйте что-то, может быть, даже все. Вот, ну, примерно так.
Если говорить о небеговой стороне подготовки бегуна, ну, скажем так, люди, которые приходят в бег, любители, которые еще, может быть, пока не задумываются о результате, для них это кажется, ну, такой изнуряющей, скучной, может быть, даже историей, да, вот там, я не знаю, там, походы в зал или там какие-то специальные беговые упражнения, да, вот это вот имитация фазы там, движения наших ног, там, бедра, там, стопы и так далее. Вот как до любителей донести необходимость истории с ОФП и СБУ? И можно ли работать с человеком без них?
Ну, опять же, для начинающих, которые, допустим, ко мне придут, там будет бега процентов 30, все остальное будем укрепляться. С самого начала там это какие-то статичные упражнения на кор, на ноги опять-таки. Вот. И далее постепенно-постепенно она перейдет там в какую-то более серьезную. Силовая ведь это прежде всего, ну, зона роста в чем? То есть она укрепит, она даст тебе возможность твоим связкам, там, сухожилиям, суставам переварить большую нагрузку, которая будет расти. Вот в этом зона ее роста. Ну, плюс где-то повысить там силу, мощность, выносливость также. То есть без нее, наверное, можно, но прогрессировать смогут прям единицы. Вот прям единицы. Без этого, наверное, будет тяжело сделать. И поэтому, ну, стараться объяснить. И, ну, опять же, втягивать. Не давать сразу сложного. То есть у меня там начинается каких-то статических упражнений, самых простых выпадов, прям где-то там. Потом уже, опять же, СБУ, ну, наверное, надо делать правильно. То есть я за то, чтобы делать только то, что хорошо получается. Потому что делать неправильно тоже будет не так себе история. Поэтому.
Вот. То есть ты каждому индивидуальный набор упражнений даешь?
Есть видео некоторые на Ютубе, которые я им скидываю ссылку, где правильно. Вот, СБУ, сам так делаю и им говорю. То есть пусть это будет всего 4 упражнения, но которые классно получаются, и ты их, пусть даже 6, это будет за подход. Они будут повторяться, но паттерн движения будет верный. Чем мы будем что-то делать, оно будет неправильно изначально закладываться. Это потом тяжело будет исправлять.
Раз уж мы сказали, да, про паттерн движения, вообще вот скажи, пожалуйста, техника бега — это некий миф, да, как бы, или все-таки есть некоторые там, я не знаю, там, да, паттерны движения, там, схемы движения, которые помогают добиваться ощутимых результатов, да? Или все-таки вот там техника бега, может быть, любой там человек может бежать так, как ему нужно, так, как ему нравится?
Ну, здесь вопрос тоже такой философский. На самом деле, думаю, что вначале нужно просто уделить внимание основному это наклону корпуса, чуть-чуть прям совсем, это рукам, потому что они ведущие. Вот я даже своим говорю, вы сначала встали, чуть наклонились и подняли руки. И дальше подключили ноги. Только так. Любое упражнение делается тоже с руками. Все остальное будет сугубо индивидуально подобрано в процессе бега. Ты его, ну, навряд ли поменяешь. Особенно, если ты будешь делать просто отдельное упражнение. На ногу, потом на руку, потом на это. То есть технику бега, если и корректировать, а если есть прям серьезные какие-то огрехи, ну, здесь тоже сейчас пример приведу. А второе, только в процессе бега. То есть отдельными упражнениями неэффективно.
А вот что является серьезным огрехом, именно огрехом, да? Понятно, что там, я не знаю, там...
Вот.
Нет же вот это вот бежать с пятки или с носка, да? Как бы, там, я не знаю, там... Или ставить ногу под себя, или выносить вперед бедро. То есть вот что огрех с твоей точки зрения?
Ну вот здесь опять же вопрос. Вот сегодня бежал один из моих Канди Кибиот, у него такая техника, и потом Бонифаци Кибиот, однофамилец, я не знаю, не может быть, братья. У них такая техника, что работа рук, страшно представить, что в какой-то момент он себе на скорости, у них 57, там половинка где-то район, они бегут минуту всего. Такая работа рук, что ощущение, что сейчас будет апперкот, прям сам себе. Вот. И при этом люди бегут. Ну, а грехами, наверное, может служить травмы. То есть ты из-за техники бега травмируешься. Если травм нет, ты долгое время бегаешь без травм, не открывает ящик. Вот и все. Просто не надо, ничего не менять. То есть если ты 5, там, 6, 7, 3, ну, там, бегаешь без травм, тебя ничего особо там не беспокоит, наверное, не стоит уже мешать. Потому что это, ну, как говорят, да, вот беременным, когда антибиотик назначают, оценивают ощутимую пользу для матери, она должна быть там в 100 крат выше, чем вред для ребенка. Тогда дают. Вот здесь точно так же. То есть ты должен понимать, что польза будет вот такая, а вред от этого вот такой. То есть ты даже в какой-то момент можешь бежать там на легкой тренировке еще ладно, а на скоростной. Ты будешь вот 32 секунды свои бежать, а тебе еще надо будет думать, блин, так ли я плечо, или так ли у меня левая рука работает, или правая. Ну,
так ли я ногу ставлю?
Да, так ли я ногу поставил, какие будут 32, ты уже не пробежишь, медленнее пробежишь.
Хорошо. Вот у нас в гостях не так давно был Картик Каркера, да, который рассказывал, как ему Юрий Барзаковский писал тренировочные планы, и Картик говорил, что вот классно, что Юрий Михайлович всегда мне писал, когда восстанавливаться, да, что не просто там были какие-то нагрузки, а еще обязательно было указано не просто дни восстановления, в том числе и вид восстановления. Вот, а сейчас, типа, я не знаю, как, типа, у меня есть ощущение, что я устал там, но я не знаю, надо ли мне идти или не надо мне идти. Вот скажи, пожалуйста, ты прописываешь своим ученикам как бы вот какие-то способы активного восстановления, я имею в виду не просто там день отдыха, да, когда нет никаких работ, а вот там, я не знаю, там баня, массаж, там, не знаю, там ударным пистолетом пройтись. Вот.
Слушай, тут все по самочувствию пишу, то есть самое главное восстановление – это сон качественный. Думаю, что, исходя вот из того, что есть и опыта, и подопечных опыта, минимум 7 часов, минимум, то есть меньше будет, наверное, накопительный эффект будет так себе. И дальше качественное питание, сбалансированное. Это перекроет 90-95% восстановления. Все остальное даст вам суммарно 5. Баня, ну, ок, можно. Тут больше даже на психологическую разгрузку, потому что опять же идешь в жару, все равно какой-то стресс получаешь, опять же неизвестно, где как натопить. Ко мне там приедете, если кто-то приезжает, были мы из команды, я там 90 натопил. Но это уже все, это уже и спор, это уже не про восстановление. Но за счет компании, за счет общения какого-то, игры, там, обсуждения тем и еще прочего, это прежде всего разгрузка психологическая у тебя. Массаж тоже, да, ребята ходят, сам хожу. Но, опять же, по самочувствию. Вот чувствую, что прям все, вот ногам тяжело, записался, пошел. Вот. Так в период, наверное, подготовки к марафону раз в 4 недели лично я хожу. Некоторые прям скипуют, говорят, не, мне не надо. Вот. А пистолетом, ну вот рекомендую, наверное, посмотреть, опять же, про то, где информацию черпать. Михаил Ермохин, Юра Сдобников, они там показывают, как правильно. То есть просто бить им надо знать, куда. То есть даже если ты его купил, ну, просто даже после скоростной надо понимать, как правильно массировать, куда, ну, то есть, чтобы не усугубить. Прям вот.
У Демченко были хорошие ролики.
У Демченко, да.
Бег зимой, да, вот такая вот история. Я вот сейчас спрошу, как у тренера, ты уже, да, похвастался, что подводил человека к забегу в апреле, и он зимой в метель делал скоростные. Вот скажи, пожалуйста, ты вообще сторонник манежа или все-таки сторонник свежего воздуха? То есть вот на твой взгляд, как бы что лучше, там, я не знаю, уйти на зиму в манеж, да, чтобы не бросать тренировки, или же все-таки как бы заниматься на улице, стараться там до последнего, до талого, там, в том числе и скоростные, может быть?
Вот это вопрос о том, что пересмотрел. Вот здесь пересмотрел отношение к манежу с прошлого года, тренер, вот я сам был такой, все на улице, в Лужники там ездил, там почище всегда был, или в Крылатском, там где-то вот улицу Крылатскую чистили. Но по факту, если тебе нужно посмотреть, ну, чистой скорости же не будет, куча одежды и прочее. Вот если тебе нужно чистой скорости, 32 секунды, эти ощущения там на километр, на милю или к трешке готовятся, конечно, манеж. Вот, а так я сам на самом деле больше сторонник на улице. Но вот в этом году зима настолько жестокая, что я не сделал ни одной скоростной на улице. Ни одной, кроме новогоднего своего лонга на 31 декабря. Все. Да и то там повезло. В своем остальном даже вот подопечная у меня Таня, она все тренировки делала. И прошлой зимой на улице, и этой зимой начинал, но даже уже такие вот киборги ломались, потому что снег, ты выходишь, и снег, подъезд невозможно открыть. Поэтому я лучше за комфорт, за качество тренировки. И действительно, здесь я пересмотрел, лучше пойти в манеж, выполнить качественную тренировку или длительную, пусть чуть побыстрее, потому что, понятно, там темп-то, конечно, я корректирую, с учетом улицы даю. Ну, чтобы это еще и морально. Некоторых дают морально, потому что, блин, я не смог там держать темп. Я говорю, ну, слушай, ты ж пошел в лес, ну, там, да, пусть и утоптано где-то, но все равно элемент проскальзывания каждый раз, отсутствие сцепления, дополнительная нагрузка на ноги, куча одежды. Ну, какие уж тут там 5 минут летние не могут идти речь. Поэтому здесь за здравый подход.
А преимущества есть вообще какие-то у зимнего бега? Он дает какую-нибудь пользу? Или это, скажем, это во многом вынужденная ситуация, и живи мы там в какой-нибудь условной Португалии, как бы мы бы бегали по улице, ну, как бы бегали без снега.
Ну, наверное, элемент силовой немножко, немножко силовой дает. Вот в остальном, ну, у него сильного там профита, наверное, нет. То есть, если бы были в Португалии, вообще было бы круто. Конечно, бегали бы на улице и обошлись бы без манежа. Вот, когда температура там ниже 7 градусов там ни разу не упала, по-моему. Насколько я слежу по телеграм-каналам там наших звезд.
Вот. Да. Вот, скажи, пожалуйста, многие относятся к легким кроссам как к некому мусорному объему и не могут работать без какой-то, скажем так, не могу сказать ограничительной системы, да, но какой-то вот системы повышения темпа, там, я не знаю, там, допустим, там, начать, там, условно говоря, по 5.30, закончить там по 3.40, там, допустим. Скажи, пожалуйста, вот легкие кроссы, это вот все-таки, ну, скажем так, действительно мусорный объем, или же в этом есть какая-то важная история, даже когда ты бежишь там по 5.30, там, длительную?
Ну, длительная рознь вообще. Если по 5.30 длительная, то в подготовке к марафону, если мы там говорим о результате там 2.40, там, у тебя, допустим, и тебе надо по 5.30, ну, ничего не разовьет, потому что у тебя там легкие тренировки гораздо быстрее. То есть ты на них устанавливаешь. То есть длительная вообще для марафона ключевая история. И если так, не согласен, что вообще какие-то километры мусорные, потому что каждый километр – это ударная нагрузка, во-первых. Это опорно-двигательный аппарат подготавливает к марафону, где ты будешь ногами долбить там на протяжении 3, а кто-то и 4 часов. Вот это избавит тебя там, от проблем после и во время марафона. Поэтому не согласен с определением мусорными километрами. Вот. Ну и как-то на объем набрать только с красными работами длительными. Ну, наверное, опять же, стоит тогда обратиться вот к системе 80/20, там, или лидеру, которые бегали там 100 миль в неделю, да, 160 км, там больше половины были тогда, получается, мусорно.
Трудстой.
Да, то есть они были не нужны, получается.
Вот раз уж мы вспомнили, да, авторитетов подготовки, ты вот сказал, что Ренат Аканова в какой-то момент перестал быть для тебя авторитетом и твоим любимым автором. Вот скажи, пожалуйста, почему? Это связано с каким-то твоим личным опытом или с результатами там, его спортсменов? То есть вот...
Нет, это все просто. В какой-то момент его, на самом деле, книга, рекомендую почитать, ознакомиться. И вообще, в целом, его идеи здесь, вот Женя как-то высказывался, мой тренер, об этом. Они реально гениальные. Вот он где-то в интервью Косте Кану, когда они были в Кении, рассказывал про блоки, про опыт. Действительно гениальный. С врачом он эту книгу написал. Но в какой-то момент все стало просто. Он скатился к шаблону. Наверное, вот еще... Когда был Степа и Сондер Моен, у него там какой-то был индивидуальный подход, он действительно занимался, но в последнее время он уже вообще отошел от дела, там, грубо говоря, он не тренирует, а в какой-то момент у него были прям там 150-200 человек, и это были просто вот шаблоны, поэтому, наверное, я не очень люблю шаблоны, больше за эксперименты и за эти. Но при этом шаблоны шаблонами, но результаты высокие были у подопечных, и он не одно поколение вырастил, и национальных рекордсменов, чемпионов мира и прочего. Действительно, тренер великий. Но в силу возраста просто перестал успевать, ему стало просто, наверное, ну, не знаю, наскучно.
Вот, кстати, про шаблоны. Я вот недавно, мы недавно рассказывали про книгу... Николая Ивановича Пудова, да, там книга 83-го года, там есть тренировочные планы, он вел рубрику в журнале «Легкая атлетика», у него там есть, были планы для разрядников, были планы для тех, кто уровнем повыше, да, вот это же тоже шаблонная история. Вот скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, стоит к этому относиться, потому что мы знаем, что многие там, не знаю, берут, открывают приложение какое-нибудь или там скачивают тренировочный план из интернета, да, и начинают готовиться по нему. Вот в чем опасность такой истории или наоборот, в принципе, по такой штуке можно подготовиться?
Ну, во-первых, изначально человек должен понимать, на что он идет, потому что там план для какого-то разрядника, как ты говорил, допустим, да, если откроешь ты, это одна история, у тебя есть бэкграунд, если это берет начинающий, ну, за последствия можно не отвечать. То есть как бы он должен головой понимать, что это может привести куда-то в никуда. Вот, поэтому я все-таки рекомендую обратиться к тренеру в этом случае. По поводу написания шаблона истории, здесь все гораздо проще. Люди просто не успевают. То есть у кого-то подопечных, как вот у Кано вышеупомянуто, там 150 человек. Одному это нереально сделать. То есть я даже не представляю, как.
Нет, но я имею в виду, что вот работают там, я не знаю, там, условно говоря, мы начинали бегать в ту пору, когда там появились первые какие-то беговые приложения, типа там NRC, типа Runtastica, и можно было там ввести, условно говоря, свое время, там, за которое ты пробегаешь 5 километров, на, там, дату марафона, и он тебе рассчитывал некий средний план. Можно ли по таким штукам подготовиться? И вообще, и в чем, да, вот основная опасность?
Да, в теории, конечно, можно. То есть ты даже, наверное, и добежишь марафон. На высокий результат не знаю, на какой-то или там твой какое-то пожелание. Но то, что добежишь, да. А опасность одна. Можешь просто перебрать. Ну, вдруг там где-то... Просто перебрать с нагрузкой. Это, наверное, основное. Здесь там не выполнил, подумал, а... Ну, здесь через день шло, сделаю, не получилось по работе, сделаю три подряд. Сделал три подряд, потом день отдохнул, там еще две по плану пошло в этом в НРС, да, допустим. Сделал еще две. Раз, там побегал месяц-два, заболело колено. Вот, и здесь пошла история, что бег убивает.
То есть опасность шаблонов, это прежде всего в травматизме?
Перетрен можно получить, то есть если... Это совершенно, наверное, первое от его. То есть, а так подготовиться, по нему, конечно, можно. Можно, и даже добежишь.
А вот скажи, пожалуйста, перетрен, как ты определяешь эту историю у своих учеников? Была ли такая история у них? И вообще, как самим спортсменам нужно за этим следить и понимать, что да, сейчас, наверное, перетрен, и что сейчас нужно сделать паузу. И попросить у тренера этой паузы, потому что некоторые это могут и не сказать.
Вот это тоже важный момент. Всегда говорю, если... То есть появление... Грань тонкая очень. То есть от обычной усталости. И... Но на протяжении, наверное, 2-3 недель ты все тренировки, я имею в виду, давай с красной, да, выполняешь прям со скрипом. Ну, прям со скрипом. То есть привычный темп просто не вывозишь. Хотя вот он там 2-3 недели назад казалось, что ох, с запасом еще 3. А тут вдруг стало не 6,5, а 8,5, никакого запаса, а ты делаешь по нижней границе и интервалов количество, и темп. И эта история продолжается на протяжении 2-3 недель, и на восстановительные ты выходишь, вот просто встал, блин, не хочу, неохота, все просто. У тебя утомляемость с первых километров идет прям вот, пошла, и ты выходишь, и как на эшафот, каждая тренировка. И если эта история не разовая, вот я говорю, 2-3 недели, все, можно сказать, что даже нет, 3 уже много, уже можно в травму скатиться. А вот уже дней 7-10, и все. И можно говорить, что перетренировались где-то, не разгрузились вовремя. Ну, как всегда, знаешь, там взяли, я потяну, все, давай добавим еще 10-15 километров, надо подготовиться.
Ну да, вот про любительский подход мы...
Да, да, их иногда, их еще задача тренера их в какой-то момент сдержать, натянуть вот эти вожжи, которые вот, чтобы лошадка-то почувствовала, что она слишком быстро едет, вот, и мы сейчас куда-то там впишемся, лошади проще, вожжи натянул, вот, и она уже, когда ей впилась вот сюда в губы, она останавливается, а любителю тяжело. Он говорит, нет, все, продолжаем, все нормально. Потом, говорит, заболела нога. Оказалось, что...
Спрошу тебя про такую, ну, тему, которая очень серьезно подвержена, скажем так, каким-то спекуляциям и каким-то заблуждениям, да, про витамины. Вообще, нужна ли эта история? Есть там курс витаминизации какой-то проходить перед забегом? Нужно ли? Вообще, то есть, вот как ты к этому относишься? Анализировал ли ты это? Или, по большому счету... как бы все можно закрыть гармоничным и правильным питанием.
Ну, вообще, наверное, вот из работающих биодобавок, они все запрещены. Вот ВАДА и РСАДА. То есть все остальное любителю, думаю, достаточно будет правильно, сбалансированно действительно питаться. Это какие-то сложные углеводы там, и даже ну, не отказывайте там все ни в зефирке, ни в пастиле, ни в коем случае. Вот, лишний стресс не вот. То есть качественно, сбалансированно питаться, этого будет вполне достаточно для того, чтобы ваше... Ну и действительно там сколько оно даст, вот сколько даст. Я сам, ну, бывает, прокалываю там витамин В, все, мельгаму, или даже просто бирок пропить, все. Это все, что я использовал за все это время, за 10 лет. Все остальное это... Ну, эффект от них не столь высок, то есть там больше плацебо преобладает, нежели действительно реальный эффект на организм оказывает. Причем ну, вот эти горсти, которые некоторые демонстрируют, это ну, издевательство, потому что откуда вы знаете, совместимо это вообще или нет? Можно ли пить вместе эти витамины? Ну, в плане усвоения имеется в виду. Или все это выйдет естественным образом там, через полчаса. Вот.
А, хорошо. Вот скажи, пожалуйста, ты не раз ссылался, да, на Евгения Пищалова в нашем разговоре и что ты у него учился. Вот скажи, пожалуйста, как изменилось ваше общение, да, за тот период, когда ты вот пришел к нему заниматься, да, и вот сейчас, когда ты уже у тебя есть свой собственный большой опыт тренерской работы. То есть что вы обсуждаете? На какие темы разговариваете, и что вот последнее в ваших разговорах, скажем так, занимает центральное место?
Слушай, поговорить можем вообще на любые темы, это не столько даже там какой-то тренировочный план здесь.
Ну, я имею в виду именно профессиональные как бы темы, понятно, что там...
Вообще в группе, на самом деле, вот как источник информации, очень много у нас ребят также там с PubMed какие-то новые ссылки бывают, кидают интересные, кто-то больше там уделяет этому времени. Вот у них тоже, кстати, здесь и Федя Андреянов, не знаю, знаком тебе, нет, вот очень помогает в плане там расшифровки тестов на газоанализаторе, это очень интересно почитать. Вообще люблю вот с такими общаться, даже сильнее, умнее меня людей, чтобы от них знания получать. Поэтому с Евгением Владимировичем можем обсудить вообще любые темы. Всесторонне развитый человек, и там даже живопись, в которой не силен, или какие-то книги, которые художественная литература, да, то есть можешь посоветовать, почитать действительно. Вот. А в плане тренировок вот, особо ничего не поменялось. Он знает, я на все эксперименты иду. Наверное, это вот наша... последние из 2 лет, ну, вот год-полтора мы чисто экспериментируем. То есть вот он находит какую-то схему, пробуем, ну, пробуем, вот к Миле попробуем сейчас вот здесь на скорости будет, получится, не получится. То есть я на этом не зациклен. Это, кстати, наверное, вот к любителям относится. Не сказал вначале, надо их еще научить не думать о цифрах, отпустить их, отпустить. То есть посматривать, но вот гаджеты снимать. Некоторые не снимают, даже часы спят в часах. Вообще, хоть запрещай. Вот, а так, всесторонне развитый человек, приятно общаться всегда. Вот, действительно, с умными людьми, особенно, которые умнее тебя, у которых ты учишься.
Вот ты упомянул, во-первых, газоанализатор, во-вторых, очень важную тему, да, вот это вот замороченности любителей на цифрах, да. То есть, и вот я думаю, что ты тоже читаешь там Женю Суборова, да, который говорит, что ну вот все задолбали как бы думать о цифрах, что по большому счету никто не может цифры правильно интерпретировать, но зато все там смотрят, вот у меня такой пульс, вот у меня такой каденс, вот у меня там, я не знаю, еще что-то. Вот вообще вот это обилие цифр, как бы оно помогает людям или скорее мешает и отвлекает, вот на твой взгляд?
Не помогает и только мешает. Я простой пример. Вот мне говорят, о, сегодня часы сказали плохой сон. Я говорю, а вы вот не можете, вот когда встаете, я сегодня встал без часов. И я понял, что я не выспался, мне часы для этого не нужны. То есть бывает так, я встаю, часы говорят, сон плохой, а я встал, я бодрый. Я выпил водички, побежал длительную, сбегал спокойненько там какие-то, ну, на своем уровне. Вообще шикарно себя чувствую. То есть это порой, приходя на забег, люди там, ой, сегодня там как это, вариабельность сердечного ритма там понижена. Что, как делать, бежать, куда? Вот, или там каденс, надо ли его увеличивать? слушайте, мы все бежим, все, я и ты, любые, мы все бежим заодно, за время. Время. Нам надо время на табло определенное. У каждого свое, но нам надо время. Если бы медаль или там давали
за
каденс или за низкий пульс, ну окей, нам надо время. Поэтому порой, и правильно, вот здесь Женя Сабуров, ты упомянул, он говорит, что мало кто может их интерпретировать еще правильно, так еще и там, о, надо повышать каденс. Ну, ребят, если у вас растет результат, если вы прогрессируете, если у вас нет травм, как мы ранее с тобой говорили, да не надо, не открывать этот ящик. Не открывать. Вот мне до смешного доходит. Мне подарили часы. Вот на день рождения жена подарила Корос. А год назад мне друг Анатолий Глазков подарил 900... У меня были 920-е гармины, он мне подарил 945-е. Я их использовал реально. Вот у меня был только темп, общее время, а в манеже секундомер. Все. Он говорит, блин, Антох, там столько всяких... А я говорю, да я что-то как-то минималистично привык. То есть я бы с 920-м бегал, даже бы не расстроился. То есть вот так. Действительно, большим отвлекает. То есть там еще вупы, вот это все есть. Вот это вот он показывает 53%. Да, я себя так чувствую. А может быть, реально не так?
А еще фитнес-возраст какой-нибудь.
Да,
там,
да, да. Там, или у тебя, ой, воды недостаточно. Или, а может быть, восстановление не 53. Как там же наверняка какая-то, наверное, схема. Это как вот мы делаем, МПК он показывает. Но можно пойти сделать интервал там, по 3.30. МПК мне 920-й показывали один момент 74, и марафон 2.12. Но я же так бы не пробежал. Вот. И не пробежал.
А вот газоанализатор вообще, он полезен любителям? Или тоже, опять же, не стоит вообще этим заморачиваться, если нет, скажем так, ну, грамотного тренера, который бы мог это интерпретировать каким-то образом и подсказать, что
ну,
правильно?
Ну, наверное, смотри, полезно будет бегуну уже твоего уровня, моего уровня, высокого. То есть полезно будет узнать, где зона расположена, опять же, надо бы, наверное, это делать регулярно, а не один раз, там, 5 лет назад, и сейчас по тем же данным работать. Вот. Тот же самый лактат, лактатник, да, покупать бегуну уровня, там, час 20, даже час 15, не надо. Когда счет пойдет на секунды, и ты будешь бежать 68, вот тогда, возможно, как этот доп, дополнительный источник контроля, тогда ок. В остальном до всего можно добежать, да даже без карбона.
Карбон — это да. Ну, любителям же нужно во всем быть идеальным, и поэтому, да, карбоновые кроссовки, ну, в том числе и там на каждой тренировке, то есть не просто это самое, там, потренироваться один раз, попробовать, что это такое, вот на каждой тренировке. А, хотел спросить тебя еще о такой истории. Вот как ты относишься к тому, что входной порог в профессию тренера по бегу он крайне низкий. То есть, по большому счету, да, там у нас есть там ГЦОЛИВК, там наш там вуз спортивный, там, я не знаю, там в Петербурге есть там ЛИСГАФТ, да. Там вот, тем не менее, регулярно там где-нибудь в Инстаграме человек, который сбегал марафон там за 3 часа, говорит, я тренер по бегу, и набираю группу. Вот как ты вообще к этому относишься? На что, скажем так, ну, это может быть такой, как какая-то рекомендация, да, людям, которые собираются начать заниматься спортом регулярно, да, вот как выбирать себе тренера? Понятно, что не все там смогут записаться там к какому-нибудь Барзаковскому, да, вот, или там, я не знаю, там, какому-нибудь Монастырскому, да, ну, вот просто потому что временной ресурс ограниченный, там 200 человек, к канову нельзя взять. Вот на что стоит смотреть людям, которые выбирают тренера?
Ну, первое, это, наверное, на то, насколько тренер обучается, то есть постоянно получает знания. К этим знаниям плюсуется его опыт. Опыт никогда не идет первым, по моему мнению. Это сначала знания, потом вот сюда опыт. С этой точки зрения... Далее мы смотрим на количество учеников, потому что большинству очень важен фидбэк, обратная связь. Если этих учеников много, вот у меня в голове есть моя цифра, которая, ну, я считаю, что после этого я уже не смогу качественно оказывать эту услугу и оказывать, уделить время всем. Вот. Оно нужно всем абсолютно. С каждым надо пообщаться, даже на потусторонние темы, неважно, не только бег. Вот. Это количество учеников. Это результаты учеников. Даже не так. я бы посмотрел результаты и частоту травм.
Ну вот, скажем, результаты же, это же такая история, да, как бы вот мы берем там, я не знаю, там какого-нибудь Михаила Исаакиевича Монастырского, беговой монастырь, где там ребята бегают.
Ну, он особняком стоит,
условно, там за 2.20, там 2.25, там кто-то бежит быстрее, там, естественно, вот. И есть результаты там, не знаю, там 3.30, 3.15, да, там, мы понимаем, что это разные результаты, да, как бы.
Вот здесь верно соглашусь о том, что ну, результат, наверное, вторичен. Наверное, вот частоту, ну, травмированность тоже надо посмотреть, потому что, возможно, они возникают в силу того, что тренер не успевает отследить где-то нагрузку, не хватает ему времени на это. Дальше химия между тренером. То есть первая беседа между вами, ну, должна взаимосвязь. Вы должны быть одной целью, как велосипед, как тандем, поглощены оба. Если заинтересованности нет, обречены на провал. Однозначно. Рано или поздно это произойдет. Далее, на что еще можно посмотреть? Я как раз об этом хотел вторую часть написать, как же себе выбрать тренера. Да? Заинтересованность тренера. Здесь, как я говорил ранее, тренер 5-7% это план, все остальное — это коммуникативные навыки. То есть мало вот нового ничего не придумали, как говорит Клаудио Берардель, который вот в этом году подготовил двух призеров бостонского марафона. Он говорит, нового ничего не придумали. Важно еще, чтобы попасть с тренировкой, да, методом убеждения тренер должен иметь таким свойством. Каждому найти подход обязательно. Кому-то где-то пожестче, где-то, наоборот, помягче. Ну, как это еще современная эмпатия, да, поддержку надо обязательно. Ну, вот это все складывается вот так по частичкам. Это очень тяжело, поэтому нужно взять, определить пол кандидатов для себя, понять. Вот смотрит он, посмотреть. Ну, для любителя, наверное, уровня, ну, скажем так, начинающего и чуть выше, там, среднего, наверное, подойдет хороший любитель, который проделал вот этот путь, вот, имея там семью, работу, который знает, что это такое. Потому что порой, когда ты к тренеру-профессионалу обращаешься, говоришь, я не могу сегодня выйти, он может тебя не понять. Как это? Почему? Ну, то есть в чем причина? Ну, что семья? Или... Вот он должен понять. Здесь вот главное убить в себе еще спортсмена для тренера. Прям это важно. С этим вот у меня бывают проблемы, потому что когда человек пишет, блин, такой мороз, мне непривычно, и это... Я сразу не отвечаю. Я прочитал, пошел, выдохнул, потом собрался, потому что я-то вышел, сделал, но я — это я. Поэтому надо все спортсмена прям задушить на корне.
А вот по поводу вот этого вот низкого входного порога, вот что ты думаешь, это хорошо, плохо? Ведь на самом деле же, если мы говорим о человеке, который, там, условно говоря, я там решил заняться бегом, первых результатов-то можно достигнуть просто какой-то систематизацией занятий. Просто без каких-то четких установок, да, скажем, просто начав бегать там, ну, вместо выходного дня 3 раза в неделю, там, допустим.
Слушай, ну, вообще, да. И это, наверное, могут сделать не только лишь все, а все. Вот. Поэтому на начальном этапе, да. Возможно, тут главное, опять же, правильно оценить человека, понять, что он не ты, да, все его входные данные. И для начала действительно хватит вот этой вот просто действительно выстроенной системы на начальном этапе, где это будет... Любая тренировка, даже легкая, будет его толкать только вперед. До определенного момента доходите, дальше уже смотрите, хватает ли тренеру компетенций самому. Ну, вот, кстати, еще одно из качеств – честность и открытость. Надо честно сказать, что не хватает знаний мне, я бы рекомендовал тебе идти к другому. Такой тренер достоин уважения, я бы даже у такого остался дальше. То есть вместе придумать, ну, что-то с ним сообразить. Вот. А так-то, в принципе, да, любой, на начальном этапе практически любой, который бегает, и при этом некоторые могут зацепиться за мотивацию. как мотиватора его использовать. Да, ненадолго, но тем не менее. Зацепиться там какие-то 3-4 месяца побегать хватит. Вот, а дальше уже смотреть.
Вот скажи, пожалуйста, как, опять же, есть такая история, мне кажется, что она, в общем, характерна не только для любителей, да, когда ты в какой-то момент выходишь на определенное плато и начинаешь воспринимать это как проблему. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли это воспринимать как проблему и вообще является ли это проблемой или это все-таки там признак мастерства? И как с этого плато постепенно как бы соскочить вот на твой... Я понимаю, что это большой, может быть, теоретический вопрос, но люди же начинают воспринимать это как проблему, да, что я там бегу 3 марафона подряд, условно говоря, по 3 часа. Я не бегу там один там, за 2.50, один за 3, второй за 2.59, третий за 2.58. Я бегу их все за 3. Как бы вот...
Ну, во-первых, правильно отнестись. Действительно, это не проблема. То есть, если результат не упал, да, не упал, ну, нужно посмотреть инструментами, которые мы можем сдвинуть. Возможно, добавить каких-то силовых. Возможно, сделать там не одну там тренировку скоростную, если таковая была, да, попробовать внедрить 2. Возможно, сделать не 5 тренировок в неделю, попробовать 6. То есть попробовать поискать, ну, как правило, да, что-то поменять. Это, как правильно вначале я говорил, да, но сработало. Посмотри, что ты можешь прежде всего поменять в своем тренировочном плане. Что ты делал 2 месяца назад, 3 месяца назад, 5 месяцев назад. И попробуй поменять. То есть, а ты там большинство поворачивает голову и говорит, блин, год бегали то же самое. Ну, фактически там одно из одного. Вот. Сразу поменять и удивитесь эффекту. Поэтому плато не воспринимайте как что-то. К нему все рано или поздно придут. Ну, надо попробовать где-то еще границы расширить свою там возможность. Вы можете больше, правда. Я им, каждому из своих говорю, вы прежде всего поверьте в себя и свою цель, а потом каждый день начните что-то для этого делать. Сегодня ФП, а завтра побегайте, послезавтра снова ФП. И так вот каждый день, наверное, так будет. Большинство любителей, как это сказать, через тернии только к звездам пойдут, талантовых-то они уже все есть.
Такой тоже, опять же, важный, ну, наверное, психологический вопрос, но каждый, наверное, тренер должен уметь на него отвечать. Вот как показать человеку, скажем так, ну, не то чтобы границу его возможностей, да, как бы мы все начинаем в какой-то момент там гнаться за цифрами, но мы все понимаем, что там я, допустим, человек, который начал заниматься в 35 лет, я, наверное, уже не побегу марафон за 2.04 и за 2.05 не побегу там, да, ну, никогда, потому что, ну, как бы я начал заниматься в 35 лет, вот, а не в там 12-15 лет там легкой атлетикой. Вот как вообще уметь показать человеку вот эту грань между его, ну, не грань, объяснить потолок не очень хорошо звучит, да, ну, как бы помочь найти вот эту гармонию между собственными возможностями и собственными амбициями. Вот ты как тренер для себя на этот вопрос отвечаешь.
Вопрос действительно сложный, чтобы, во-первых, не задеть чувства. Всегда говорю, когда вот мы рассказывали про то, когда ко мне приходят, да, люди, что от него требуется еще, чтобы он озвучил цель. Эта цель действительно в его голове должна быть реально достижимой, то есть прежде всего для него. Если я чувствую, что она недостижима, попытаться для начала прямо в разговоре сказать, что давай попробуем для начала вот это. И, как правило, ну, допустим, если он ставит там 1:30 хочу, я понимаю, что человек, ну, объективно, пока не готов. И до этого мы, возможно, с ним даже и за 7 лет не дойдем. Вот. Ну, такое бывает. Я говорю, давай попробуем сначала 1:45, вот по 5 минут, ты там 1:49 уже бежал. Это гораздо более пока реальный. Эту цель, вот эту мы пока держим вот здесь, как вот эту бабочку, о которой я тоже говорил. Вот. Пусть она летает, на нее посматривай, но в ранг панацею ее не возводи. Вот. И давай начнем помельче ловить бабочек, их и сразу можно поймать даже 2. Вот. И начнем планомерно двигаться. В какой-то момент И был такой подопечный у меня. Вот, он понимает, что, блин, на час 30 это не так и просто. Сам до этого доходит. Он говорит, блин, это сейчас нужно будет положить еще и вот это, и вот это, и вот это. Блин, ну это не так и просто. То есть дать ему возможность, чтобы он понял это сам. То есть не говорить, что мы не достигнем, все. Но это обрубит у него все желание. То есть сначала тут же отодвинуть цель для него на более реальную, не говоря ему об этом. Вот мы берем, вот там час 45, и при этом я говорю, слушай, мне, наверное, здесь повезло, у меня вообще одни машины там собрались, то есть они потенциально очень сильные. Я говорю, давай попробуем вот сначала вот это. Вот это точно достижимо в этом сезоне при стабильных тренировках, мы точно это сделаем. Он говорит, окей. Он достигает, смотрит, сколько усилий он приложил. Там, по семье, сколько времени забрал, там, по питанию, по времени, успевал ли спать. Я говорю, теперь оцениваем следующий шаг. Следующий шаг там будет, вот, там, у тебя там 2.40, 2.35. И говорю, что нам еще нужно? Еще нужно вот это, вот это, вот это. И ты такой сел, думаешь, даешь им возможность проанализировать. И вот в какой-то момент он приходит и говорит, что, блин, наверное, тренер, конечно, это я махнул. Да, может быть, это понятно. Ну и действительно, некоторые приходят, мне, наверное, здесь повезло, они все со здоровыми амбициями, то есть у них вполне реальные цели. Здесь я вот благодарю Господа Бога, что у меня такие подопечные.
Мы начинаем наш подкаст, да, вот накануне там, активного шоссейного сезона. Вот скажи, пожалуйста, насколько, ну, то есть многие там, вот, не знаю, там, собираются готовиться там, к каким-то ключевым забегам, там, десятки, полумарафону, марафону. Вот. На твой взгляд, для человека, который вот, с условного нуля начинает, какие реальные сроки подготовки к самым популярным шоссейным дистанциям? Ну, вот давай там 10 километров, полумарафон и марафон.
То есть вот он встает с дивана?
Ну, да, там при некоторой, может быть, спортивной базе, типа я там ходил в фитнес-зал. Мы не берем человека с проблемами прям со здоровьем, да, как бы у которого есть там лишний вес, там еще что-то. Вот
среднестатистический
человек, работник офиса, который вдруг обнаруживает, что бег это весело, и классно бы купить себе слот, поучаствовать в соревновании.
Ну, первое, сразу же, это не марафон. Марафон отдвигаем года на два, это как минимум. То есть ни в коем случае не рекомендую выбирать. То есть запретить я как тренер не могу любителю. То есть если он купит слот на марафон, ну, я должен буду сделать все, чтобы он к нему подготовился, не травмировался и его добежал. Начать лучше с пятерки, с десятки. Пятерка, вот у меня, кстати, будет интересный кейс в этом году. У меня жена побежит. Вот. Забег апрель.
Готовить родственников всегда, родных и близких всегда очень непросто.
Да, поэтому... Ну, там цель тоже просто пробежать. Вот просто пробежать без цифр, просто выйти и понять, на пятерку хватит 1.5-2 месяца. То есть мы постепенно будем бегать, 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 бегать и пройдем к 5 километрам за раз на тренировке без перехода на шаг. И она пробежит 5 километров в рамках забега. Это просто 100% фактически гарантия. Ну, если уж прям что-то совсем не пойдет, то не так. Десятка, ну, в принципе, наверное, месяца 3-4 первое тоже. Полумарафон для первого человека. То есть если он пришел в январе, ну, не раньше сентября-октября. То есть туда. Вот на Гатчину.
Ну, то есть месяцев 9.
Да, 9-10 месяцев, это точно. Чтобы это было постепенно, с увеличением там, нагрузки, со всеми входящими данными, с учетом, чтобы он стабильно. На это закладывайтесь прям вот срок. Ну, он действительно может быть кому-то пока что долгим, но безопасным, по крайней мере.
Хорошо. Немножко еще вернусь к предыдущей истории, да, вот ты когда говорил про некую постановку реальных целей и про годы, да, вот, там, я не знаю, опять же, мы записывали подкаст про книгу 83-го года, да, Николай Иванович Пудов для подготовки, и первое, с чего он начинает это, во-первых, с психологии, да, вот уже вот 83-й год, вот как бы вот уже психология, и он говорит о том, что С психологической точки зрения для спортсмена гораздо лучше выигрывать у себя самого там по секундочке на каждом старте, там, ну, по полсекундочки, там, вот, чем попробовать сразу там выбить чемпиона, там, заскочить на пьедестал, но при этом испытать неудачу. Вот. И второй момент, который он обозначает, это вот, да, что готовность к работе в долгую, да, там, от перехода из разряда в разряд, да, там, допустим, может потребоваться 5-6 лет для того, чтобы один спортивный разряд сменить на другой. Вот, то есть 83-й год, пожалуйста, вот 40 лет. То есть...
Да, и оно не меняется, действительно правильно. То есть себя-то тяжелее всего, вот я об этом писал там в подкасте, себя-то обыграть тяжелее всегда. То есть мы можем встать, там кто-то в забеге может меня обогнать, но при этом проиграть самому себе, там не установить личному какого-то рекорда, не это. Ну, потешить самолюбие окей, а толку из этого. То есть я готов там встать... Я не знаю, прийти на тренировку в беговом монастыре, но сбегать 2.35, но при этом быть последним. Но это 2.35 километр. Для меня это быстро будет. Нежели я встану, где-то сбегу 2.45 и понимаю, что даже и, там, 80% не показал. То есть себя-то обыграть всегда тяжелее. Отыграть хоть какие-то секунды, это прям, ну, надо тоже уметь. Это действительно так, момент такой.
Еще одну важную штуку не могу не упомянуть, да. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли любителям каждый забег ставить личники? Вот у профиков такого нету, да. У профиков очень много тактики, у профиков не всегда там есть какие-то ключевые старты, да. Там, если мы говорим про суперуровень, то это, наверное, Олимпиады, чемпионаты мира. Если мы говорим там про какой-то там национальный, ну, есть национальный уровень, там, региональный и так далее. Вот. И профики готовы к тому, что у них не каждое соревнование будет заканчиваться личным рекордом. Любители вроде как хотят каждый... Вот сегодня полумарафон я пробежал за там, 1:35, а там, через 3 месяца хочу пробежать за 1:34. Вот нужно ли вообще как бы каждый раз ставить личные рекорды?
Ну, наверное, не стоит. И лучше бы планировать сезон так, чтобы старты были проходящие, прям для любителей, вот действительно для любителей.
То есть в том числе и проходные старты?
Да, 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 это набьет, поможет вам почувствовать эту атмосферу, попробовать справиться с этим волнением. Кот, он прям избыточное, хотя это нормально бывает. Вот. Не ставить сразу все на старт, потому что, допустим, все разные. Кто-то может готовиться к одному марафону и там все отдать, и поставить личник, а кому-то лучше сбегать два. Один там в начале года, другой в конце. Вот также полумарафон, десятки. Нет, не стоит гнаться, потому что чем больше провалов будет, тем вам будет тяжелее из этой истории выбираться. То есть вы раз не поставили, второй раз не поставили. Ну, то есть здесь голова должна быть прям работа. Момент уже будет такой серьезный психологический, потому что они будут вас вышибать каждый раз. И вы каждый раз будете выходить, вам будет... чуточку тяжелее, чем в предыдущей. И переломить это может только личник. А вот он может снова не случиться. Тут запастись терпением надо. И не каждый старт может. Всегда говорю, вот мы вот так-то загадываем, да, прогноз в качестве, кстати, плана. Тренер, когда пишет, он все равно делает некий прогноз. Попадет, не попадет, то есть с тренировкой. И также на гонку. Мы делаем некоторый прогноз, но я говорю, будьте готовы, что вообще все пойдет не так с самого начала. Вот прям вы проснулись, блин, кто-то макароны с плиты
это
убрал.
Это пресловутый план Б.
Да, да, то есть макароны кто-то с плиты куда-то убрал, который ты отварил себе с вечера, апельсиновый сок допили. Вот все с самого начала пошло не так. К этому надо быть готовым. И по дистанции то же самое. Но, наверное, один совет дам все-таки. Не знаю, насколько верный, но дам. Не сходите. От любителя не надо сходить. То есть даже если прям поплохело, ну, только если не угрожает здоровью, то есть темп упал, бегите до конца, добегайте все равно. То есть не сходите. Плохой паттерн возникнет в голове.
Хорошо, большое спасибо. У нас в гостях был Антон Черныш, спортсмен, тренер, собственно говоря, там у нас в комментариях будет и в описании будет ссылка на канал Антона. Если что-то сегодня от него вы вдруг не услышали, можете там написать ему в комментарии в его канале. Вот, я думаю, что он с радостью пояснит. Либо записаться к нему тренироваться, например, если вдруг он вас убедил своим обаянием, своими знаниями. Это был Run Fuck подкаст из студии Face to Face. Подписывайтесь на нас на всех видеосервисах, на всех аудиоплатформах, да, там Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и так далее. Вот, ставьте лайки, и мы будем признательны, если, в общем, вы захотите отправить нам донат. Это можно сделать либо в нашей группе ВКонтакте, либо воспользоваться вот номером нашей карты. Антон, большое спасибо,
что пришел. Спасибо большое за приглашение. Было приятно. Спасибо.
Было очень интересно. Спасибо.